Прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание на что. Все то, о чем сейчас я постараюсь говорить, поскольку я являюсь человеком православного мировоззрения, я именно так говорю, и попытаюсь и представить это все именно в этом ключе, поскольку тема и молодежи, и современности, и оценки этих так сказать, явлений, они могут быть даны самые различные. Те, кто занимается музыкой, те прекрасно знают, что будет с одними и теми же нотами, если впереди поставить ключ скрипичный или, например, ключ басовый. Музыка-то будет совсем другая, совсем неузнаваемая. Так и здесь, когда вот сегодня мы попытаемся говорить все вместе о той же проблеме, как молодежи и молодежи в современном мире, то очень важно посмотреть, а в каком ключе мы будем рассматривать эти вопросы. И более того скажу, что, может быть, самой главной-то проблемой для современного человека и является выбор ключа. Все-таки в каком будем? В скрипичном, в басовом или в альтовом? Или еще в каком-нибудь? Вопрос о ключе. Какой же из этих ключей даст верную музыку? Ту музыку, которую написал композитор. Написал, а ключ забыл поставить. И вот теперь люди не знают, что делать. Какая же музыка верная? О чем идет речь? Есть два совершенно отличных друг от друга и во многом даже принципиально расходящихся между собой, находящихся просто на разных концах, я бы сказал, концах понимания нашей жизни, два воззрения. Одно из них считает, что задача каждого человека заключается в том, чтобы наилучшим образом, сделав все возможное, устроиться в этой жизни, получить максимум комфорта, максимум развлечений, и таким образом, если все это будет достигнуто, говорят, у него полная чаша. Это воззрение на человека полностью замкнуто в границах вот этих его, ну, нескольких десятков лет. Недавно я прочитал, что если рассматривать жизнь человека с точки зрения космического времени, правда, что это такое, я не совсем это понимаю, но какого-то там космического, то жизнь человека на Земле всего продолжается 1-2 секунды. Я так подумал, ничего себе. Это мы живем 1-2 секунды. Правда, здесь эти секунды у нас растягиваются. У кого на сколько? Причем самое любопытное, что никто не знает, на сколько. Потому что мы видим, что в любой момент, оказывается, точка последняя стоит передо мной. Никто не знает этого. Итак, первый взгляд на жизнь, который очень нам, так сказать, созвучен, понятен и естественен. Достичь здесь все, что, насколько это только возможно. Удобств, если хотите, комфорта, развлечений. Правда, для этого нужна и специализация, и какие-то таланты, какие-то условия, определенный политический, даже если хотите, строй, общественные отношения. То есть совокупность, конечно, факторов определяет это. Но самое интересное, что во всем этом воззрении забывается абсолютно, если хотите, вычеркивается, что эта цель совершенно почти не учитывает того, что вот сейчас я всего достиг, И все кончено. Но более того, бывают, как некоторые считают, еще более даже серьезные вещи, когда кажется, он все достиг. И нет, не все кончено. Он жив. все потеряно абсолютно. Доходит до некоторых буквально трагикомических вещей. Уж не знаю, насколько тут комизм или нет, подходит слово. Но помните, когда был финансовый кризис, человек, у которого было сотни миллионов, и вдруг он потерял 50, окончил жизнь самоубийством. Ну еще остаться 50 миллионами долларов. Ну куда же такое? Что нищим, бродягой быть только? И больше ничего. Действительно, весь вопрос, интересный вопрос. О чем же, интересно, здесь думают эти люди, которые так усиленно, все свои силы, все силы души, разума, способностей, талантов, всего на свете обращают внимание на что? На то, что обязательно будет отнято. И более того, происходят даже вещи еще более невероятные. Если, например, представить ту же самую картину, несколько в другом плане, корабль. Что делать, когда он начинает тонуть? Что делать? И не вздумайте отвечать, что как, что спасаться. Ой, какое неразумие. Нет. Надо сделать все возможное, чтобы захватить каюты других. Все там взять ценное, все, что там есть. В конце концов, даже пойти на убийство, на что угодно, насилие. Пока корабль тонет, захватывай все. Что такое корабль? Это жизнь каждого человека. Как только родился, и корабль начал тонуть. И в какой момент он перевернется или налетит на эти рифы, никто не знает. Как-то не так давно читаю, 40-летний, богатейший человек у нас где-то такой, в Саратове или где-то, не помню, бизнесмен, 40 лет, вдруг неожиданно скончался, и все. Все было. Все. И что? Вопрос очень серьезный, не правда ли? Все-таки человек, в отличие от животного мира, который живет просто инстинктами и теми свойствами природными, которые в него заложены, и который не может анализировать своих поступков и действий, у которого не может даже, и скорее всего, конечно, нет никакого понимания, какой там цель жизни или смысл жизни. Смешно у кошки, или у собаки, или у верблюда. Правда же? Человек отличается чем-то. И вот здесь действительно это удивительно, просто удивительная ситуация. Как же такое, я, зная точно, что мой корабль во мгновение ока может перевернуться в любой момент, я чем занимаюсь? Чем угодно. Но только не тем, что, может быть, может меня спасти от гибели. Если такая возможность есть, может, ее вообще нет. Может, вообще не существует, если все приговорены к этому. Более того, что этой точкой зрения еще преподносится? Такие вещи. Например, когда мы говорим о комфорте, то о чем мы говорим? Мы же говорим, конечно, об удовольствии. Если хотите, о наслаждении. Наслаждение, которое обязательно связано с развлечениями, с удобствами жизни и так далее. Но это же не так просто подчас бывает приобрести. И здесь какие искушения часто бывают? Мы знаем, какие. То и дело нам говорят. Того-то поймали, этого арестовали, этот украл то-то, тот-то убил это и так далее. Даже на преступление. Подумайте, я зная, точно зная, что последняя точка у меня будет, я убиваю других людей и на их крови пытаюсь осуществить свое благополучие. Убив людей, иду в ресторан. Пью вино, пью кровь этих людей. Даже до этого доходит. Доходит? Да. А почему, интересно? Опять. В чем дело? Как может дойти до этого? Другой момент, не менее важный. Человек, он должен реализовывать свои способности, свои таланты. он должен видеть их следствие. Более того, само понятие «человек» это звучит как там у Горького. «Человек» это звучит гордо. Я внушаю своим детям, ты должен гордиться. Ты должен быть лидером среди твоих других мальчиков и девочек. Ты должен быть отличником. Ты должен пробиться во что бы то ни стало. Ты слышишь, кто ты? Я, правда, не называю последнего слова, но оно подсознательно звучит. Ты божок, которому все должны кланяться. Перед тобой преклоняться должны. Ты лидер. Вот кто ты должен. И вдруг, если у этого лидера вдруг удары судьбы, провалился здесь, не достиг тут. Какие трагедии, Боже мой! Это что-то невероятное. На какие страдания мы этого ребенка, этого подростка, этого юношу ввергаем, когда то, в чем мы его выращивали, простите за это слово, так, на что мы его ориентировали, вдруг нет. Посмотрите, что происходит с этими бедными мальчиками, девочками, которые на золотую медаль, и вдруг четверка. О, Боже мой! Это что такое? Нет, с 25 этажа надо прыгать. Это уже не жизнь. Интересно, что вот есть такое понятие очень любопытное. Понятие звучит так – страсть. Страсть. Что это такое страсть? Ну, страстная любовь. Это ли не великолепно? Слушайте. Ну, что вы. Страсть к музыке. Страсть к любому виду искусства. Страсть к спорту. Ну, к чему угодно. Страсть. То есть что такое? Это фактически одержимость. А страсть к компьютеру. А к компьютерным играм? Ох, какая страсть. Ну, что вы. Вот эти вещи мы расцениваем как нечто положительное. То есть, ну, насчет компьютерных игр я бы очень слишком быстро сказал, надо было помолчать. Не в то место вставил. А все прочее, ну что вы, это же великолепно. Одна страстная любовь, что стоит. Ну, мечта, за которую, кажется, отдашь всю жизнь. Знаете, что любопытно? Оказывается, вот эти вещи, страсть, это страсть славы, одержимой, жажда славы, жажда первенства, жажда лидерства, жажда богатства и всех прочих вещей. Все это, что так кажется великолепным, за что, о чем мечтают, за что борются, за приобретение чего совершают даже преступления, все это в другом мировоззрении, в частности, в православном, осуждается и говорится так, что это все верно, страсть, только совсем не в том значении, которое вот у нас так это подразумевается, что-то как что-то великолепное и прекрасное. Нет, совсем в другом значении, в том значении, который является исходным, если хотите, этимологическим значением. Слово «страсть» происходит от слова «страдание». Страдание. Все эти вещи, о которых мы пишем, говорим, слышим, озвучиваем, призываем, жаждем – это страдание. Причем какое страдание? Даже не сразу в том смысле, что это сразу страдание. Нет. Это так, как наркотик. Укололся. Вот оно, блаженство. Наконец я узнал, что такое рай, что такое царство. Божие без Бога. Блаженство. Говорят, ни в коем случае не делай. Ты знаешь, что тут заложено? Ты знаешь, что это будет? Ты не знаешь? Тебе показать? Я помню, мне в Америке однажды показали. Подводит старика 60, не знаю, с чем лет. Так, старого человека, вообще, может, 70. Мне говорят, ему 25 лет.
Он 10 или больше лет колется, вот сейчас с величайшим трудом. Его, кажется, сумели оторвать. А какое блаженство было! Знаете, как интересно. Оказывается, вот есть другая точка зрения, которая рассматривает стремление вот к славе, к богатству, к этим неуемным наслаждениям. Так рассматривает как то, что несет в себе само, как наркотик, несет в себе страдание человеку. Страдание, а не радость, угрозу, а не блаженство. Эту вторую точку зрения высказывает православная религия. Она говорит об этом, эта точка зрения. Она говорит, что страсть – это все то, что человека губит в конечном счете. И плоды каждой из этих страстей довольно скоро обнаруживаются для каждого человека. Очень скоро. Самое любопытное даже, хотя бы то, что можно видеть, когда человек, кажется, достигает, кажется, чего-то достигает. От комфорта достиг, все, построил хороший дом. Так? Нет, уже смотрю, а там у соседа получше. А почему бы и мне это получше не сделать? Машина, а почему у меня Мерси 300, а у него 600? Какой ужас, не правда ли? Но не только это, а происходит хуже. Давайте посмотрите, до каких извращений доходит человек, который стал на путь культивирования страстей. Вы когда-нибудь слышали в истории, чтобы среди крестьян, чтобы среди рабочего люда, который трудится, чтобы были гомики? Слышали когда-нибудь? Никогда не услышите этого. Никогда этого не было. Где это появилось? Ну, ясно, в какой среде. Разве мы не знаем? Знаем. Оказывается, страсти ненасытны. И когда кончается уже граница того, что находится в рамках еще человеческой жизни, оказывается, для них уже порога не существует. Переходит этот уже эту линию. Переходит за границы, если хотите, настоящей, естественной, скажу так, еще человеческой жизни. Переходит к извращениям. И начинается культивирование уже чего только нет. Говорят, что лучше и не касаться того, что там происходит. Какие только оргии. Мне один священник, который сидел в 30-е годы на Амуре, и который говорил: я первый комсомолец. Я говорю: почему комсомолец? Так я слушал, строил, начал строить комсомольск на Амуре. Вот почему первый комсомолец. Рассказывал, как к нему там приходил, там же, в заключении, в этих ужаснейших условиях, о которых он говорил, ужасные условия. Приходил один также попавший туда, в тюрьму, артист, который сначала был в Ленинграде, потом в Москве. И этот артист фактически ему каялся. В чем? Он знал, этот артист, что это священник. Приходил к священнику, это фактически каялся. В чем же? В своем участии в черных или сатанинских мессах. Все уже есть, вы знаете. Есть и хлопки публики, есть и деньги, есть и женщины, вино. А что еще? Когда все есть, человек – бездонная бочка. Он не может просто, знаете ли, вот взять и оскотиниться, простите за это слово, то есть вести только животный образ жизни. Он обязательно и эту грань перейдет. и впадает куда? Переходит в сферу буквально сатанинской уже деятельности. Это любопытная вещь. Не может, оказывается, человек остановиться, когда уже все есть, а дальше что? Этот артист рассказывал ему, этому священнику, да, о том, что там творилось на этих сатанинских мессах. Священник этот, правда, сказал мне так: я не могу этого рассказывать, потому что это такие гадости, то есть не гадости, это слишком мягко, это не гадость, это такие ужасы, может быть, что происходило там. До каких страшных вещей, оказывается, может не спасть человек. И это факт. Это же не выдумки, это не фантазии, это не приключенческие какие-то, знаете, рассказики. Это факт. И что, думаете, сейчас этого нет? Только наивный может подумать, что этого нет. Конечно же, все есть. И не просто есть. Мне хочется показать просто тенденцию. Так вот, христианство утверждает, что все то, что так, кажется, хорошо блестит, хотя все знают, не все то золото, что блестит, все так, кажется, хорошо, оказывается, выглядит. И этот человек звучит гордо. Да. И это слава, это богатство, это комфорт, это развлечение. Посмотрите, сейчас все на развлечение поставлено. Все. Так, все это. Что же это есть? Христианство утверждает, это беда. Причем какая беда? Это уже беда даже ума. Начинается с беды ума. Человек забывает о том, что он даже смертен. Забывает в любой момент, что он еще не знает, а у него уже роковая болезнь. Забывает, что у него завтра сосудик лопнет. Он не хочет думать, разумное существо даже не думает об этом. Один из, я бы сказал, мудрецов 6-го столетия прямо сказал: кого назову разумным? Какого человека? Тот, кто помнит о том, что есть предел его жизни. Христианство утверждает о том, что смысл человеческой жизни заключается совсем не в том, чтобы все свои силы, все свои таланты и способности истратить на то, чтобы вот схватить сейчас раз, вот вам, пожалуйста, бриллиантик. Да, ой, ура, достиг. Хватит. Как хватит? Все, ваше время истекло. Не насмешка ли это над человеком? Христианство утверждает, что человеческая жизнь не оканчивается пределом этой жизни. И уж сейчас-то, в наше-то время, когда столько литературы, когда столько фактов, огромное количество фактов уже засвидетельствовано, что жизнь личности продолжается, а не оканчивается со смертью тела, продолжается, причем не просто продолжается, а личность остается, и она все переживает, все то, вот, что сделано сейчас, пока я нахожусь вот здесь, ничего не видя, ни Бога, ни дьявола, ни ада, ни рая, я свободен. Вы слышите? Я нравственно в этом смысле свободен. И вдруг я оказываюсь перед лицом этой подлинной реальности, когда, оказывается, все это есть. Ценность православия в чем? Оно ориентирует человека не на то, что неминуемо отнимется. Неминуемо отнимется. Хочешь ты или нет. И чем больше ты привязан здесь, тем с большими страданиями ты потеряешь это. Она утверждает, что человек – это существо личностное и имеет бесконечную перспективу жизни, а не ту, которая в любой момент может быть отнята, бесконечная. И цель человеческой жизни заключается в том, чтобы достойно войти в эту жизнь, которая действительно будет вечный и бесконечный. Достойно войти. Кто же достойно туда входит? Где те основания, на которых должна строиться эта жизнь? Где они, эти основания? Совершенно очевидно, что это основаниями не могут быть то, что колеблется непрерывно. Что такое светская этика? Касается моральных некоторых положений жизни. Какая она? Чья светская этика? Чья? Где? Ежемиллион направлений. Тогда мы выбираем на это только самые основные положения. Какие? Человек морален, этичен тот, кто никого не убивает. Ой, хорошо. Тот, кто не грабит. Да, прекрасно. Не ворует. Да. Он не нарушает законов. Великолепно. Верен семье. Предел совершенства. Моральный человек. О, Боже мой! Моральный. А чем он в это время может быть наполнен? Я ничего этого не совершил. А чем я наполнен? Жаждой власти. Жаждой славы. Жаждой денег. Завистью наполнена душа моя. Это я моральный человек. Совсем уже забыли даже. Светская этика даже не знает о том, что помимо нравственности существует еще духовность. А духовность человека в чем состоит? В чистоте его внутреннего мира. В чистоте от чего? Вот от этих вещей, от этой гадости, которые в человеке существуют, и которые-то и порождают, следствием которых-то и являются все те проблемы жизни нашей, внешней, окружающей, в которой мы живем. Вы знаете, что от зависти люди делают?
Знаем.
А почему забываем? Вплоть до убийства, поджогов, уничтожения соперника своего не знаю. Только по зависти. Одна эта страсть, что сделает с этим человеком. Он моральный, все. И эти скрытые внутренние страсти приводят к чему? И в любой момент готовы привести. Я почему об этом говорю? Потому что когда это детская совершенно забава, этика, да этика – это кожа. Простите, даже не кожа, это костюм. А костюм можно разный одеть. Сейчас чистенький, опрятненький. А что под костюмом? Духовное воспитание человека. Вот что является главнейшим. То, что порождает человека. Если мы будем обращать только на этику, на внешнее поведение, на соблюдение норм общественной жизни, и даже не будем смотреть на то, а что в человеке, тогда это все обеспложивается, обесценивается. Христианство смотрит именно на душу человеческую и говорит, самое главное в воспитании человека – это в конечном счете научить его бороться своими желаниями. Слышите? Своими мыслями. Со всем тем, что именуется страстью, с честолюбием. Завистью, тщеславием, гордыней, алчностью и так далее. Вот на что должно быть обращено внимание. На это. Но, скажем, ну что же, это хорошо. Так все это имеет только тогда смысл. Это борьба. Если я верю, что действительно жизнь человеческая, жизнь личности не оканчивается со смертью тела, как у любого животного, в чем нас хотят и убеждал так называемый научный атеизм. Человек-то обезьяна и больше ничего, с компьютером в голове. Животные. Какая сила, жажда убедить, что мы животные. Христианство говорит, человек, ты богоподобное существо и должен стремиться, насколько это возможно, и к этому есть средство, есть путь приобретения этого богоподобия. когда мы говорим о молодежи, то очень важно, конечно, понять, что невозможно воспитать молодежь, знаете, постригая вершки, ах, это колючки, колючки, и в это время усиленно поливая, удобряя корешки. Когда мы ориентируем человека на развитие вот всего того, что мы именуем страсти, когда это составляет самую суть его жизни, не будем надеяться, чтобы этот человек стал действительно достойным членом общества, достойным продолжателем, если хотите, жизни поколений. Невозможно. Вся суть в чем? Вот в этом состоянии души. Вся суть – это центр, это ядро, из которого исходит или добро, или зло. И все воспитание человека должно быть на это направлено, а не просто на соблюдение внешних норм. И мы видим, что материализм торжествует. Торжествует. Это же легко очень, вы знаете. Легко воспитать человека в этом чисто материалистическом, я бы сказал, понимании жизни. Посмотрите, что на Западе творится. Ой, что писали только наши великие, великие писатели, что они говорили. Знаете, Достоевский, Запад, Европа – это кладбище и только кладбище. Да никакого Бога они не верят. Они только не смеют признаться самим себе, что у них уже никакого Бога нет. Само христианство во что у них превращено? Если бы только посмотрели, культ плоти. Все христианство приспособлено к тому, что именуется в отрицательном смысле страстями человека. Вы подумайте, не знаю, кто знаком, если кто с церковью как-то знаком, вы знаете, что вот при причащении, например, что православие обязательно требуется пост, ну, по крайней мере, сутки, там пост, подготовка. Вы знаете, что в католической церкви сделано? Ну, что вы? Вы знаете, это даже не знаешь, ну, не знаю, что плакать или смеяться. А один час поста. Вы слышите, это что такое? Вы поняли? Это что такое? Ну, я понимаю, для жвачного животного один час не пожевать – это ужасно. Я не знаю, как он вынесет. Человеку заявляется с высоты, высшей высоты римского первосвященника, что перед причастием обязательный пост один час. В ресторане сидим, едим, пьем, смеемся, анекдоты, вино, все, все, и на мессу. Вы что, причащаться будете? Да, пока мы дойдем до костела, пока пройдет месса, час пройдет. Папа разрешил. Я говорю, сжечь вас надо. Они смеются, зная меня. Вы слышите, до чего дошло, до какого уродства? Посещает одну семинарию. Помню, в Словакии, ректор спрашивает, а как у вас все-таки посты бывают? Он что-то смутился и потом говорит, да, у нас есть пост. Я говорю, да, какой? В первый день поста у них в среду начинается великий пост, вот который скоро у нас начнется. Так, у нас в понедельник, у них в среду. Эта среда называется пепельная. Почему пепельная? В древности у народов, когда они объявляли пост, то они посыпали голову свою пеплом. Знаете, тут еще водичка, если какая-то появлялась, пот, например, и все это стекало. Понимаете, все видели, о, ужас! И понимали, что он постится. Так вот, это пепельное, он говорит, в пепельную среду и в страстную пятницу наши учащиеся едят один раз в день и без мяса. О, Боже мой, да как это? Их надо живьем прям канонизировать, ваших студентов. Даже и без мяса, и один раз в день. Да как же это они выносят, эти два дня в году? Лучшего даже и не придумаешь. Вы слышите, я к чему это говорю? Это маленький, кажется, элемент, а на самом деле он очень немаленький. Это, если хотите, такой сильнейший знак, во что превращается религия. забыли об одном из важных положений учения о человеке, что человек – это не только душа, но и тело. Не только тело, но и душа – это душа и тело. И что, оказывается, и тело действует на душу, и душа действует на тело. И поэтому вот такие вещи, которые мы наблюдаем, они прямо свидетельствуют о потрясающей деградации, о том, что религия уже перестала быть. Вы скажете, как? Там громадный процент, большой процент религиозных людей. Объясняю. До нашего времени это в высшей степени важно. А то все мы думаем, религия, это значит, я признаю, где-то там, ну, для мужчин на Марсе, для женщин на Венере, что-то там такое есть, да, интересненькое. Ну, Господь Бог, по крайней мере, там где-то находится. Да. Что такое религия? Религия – это ощущение человеком, во-первых, скажу так, чего-то высшего, ну, Бога. Стремление человека к этому высшему, к Богу, понимание человеком, что это высшее не потому, что находится на сколько-то 10-100 километров, а высшее в нравственном и духовном смысле. Это высшее является святым, то есть чистейшим, касающимся души моей, содержания души, религия. Это есть не что иное, как направленность человеческого ума и человеческого сердца к чему? К святости души. Это об этом хорошо сказал Антон Павлович Чехов, когда сказал, что у человека все должно быть прекрасно. Он даже перечисляет даже такие, кажется, начинает внешние вещи. И одежда, и лицо, и руки – и образ поведения, и душа, и мысли, и чувства должны у него быть прекрасны. Ах, как хорошо он сказал. Религия – это вот стремление к чему? К чистоте души, духа. Причем что это такое? Это невозможно, эта чистота души невозможна там, где тело господствует над душой. Где тело командует душой, то есть моим умом. У одного из наших аристократов XIX века, это умница, такой человек, ну, замечательный, был такой Игнатий Брянчанинов, он стал епископом даже, он говорил, гордый человек, ты много мнишь о своем уме, а ты находишься в постоянной и непрерывной зависимости от своего желудка. Поздравляю. Как это здорово! Действительно. Так оказывается, когда мы говорим о чистоте души, о, она невозможна, если мы при этом тело не держим в настоящих руках. Знаете, как ядерная реакция? Не будем держать атомной бомбы, сумеем удержать атомную электростанцию. Так и тело тоже наше, именно оно таково. Один из великих святых православной церкви, Пимен Великий, говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Вы слышите, о чем говорит, интересно. Он говорит об этом ограничении, таком ограничении тела, чтобы, насколько возможно, не давать проявления страстям. Вот, оказывается, в чем дело-то. Это в высшей степени важно. Тело должно быть подчинено духу. Иначе бесполезно, когда происходит все наоборот. Это, кстати, понимали не только православные, это понимали мудрецы всех народов, по-моему, и всей истории. Он, например, один из древнегреческих таких философов, Эпиктет, например, он прямо говорил, тот, кто связан, является рабом, связан, у кого связано тело, но кто свободен душой, тот свободен. И наоборот, у кого тело свободно, а душа порабощена всем этим влечением и страстям, тот раб.
Ну, конечно, раб. Ну, еще бы. Когда он не может. Он не может не делать вот того-то. Он не может. Почему? Это нужно тебе? Нет, не нужно. Но я не могу, придя после работы, не ткнуть левой пяткой правую кнопку у телевизора и сидеть и смотреть, чтобы там не важно что. Не важно что. Не могу. Не потому, что это мне надо. Может, по моей деятельности это необходимо, мне нужна информация. Да нет, просто не могу. И сколько таких не могу, действительно раб. Только себе ни за что он не сознается в этом, что он раб действительно, а не человек. Не человек свободный. Один из очень важных элементов, когда мы говорим о молодежи и о всех проблемах, которые связаны с этим вопросом, речь о свободе. Свободе чего? Чего свободы? Если только это свобода моим всем инстинктам моего тела, если это свобода моим страстям, то все это ядерная бомба, которая в конечном счете взорвется и непременно взорвется. Нужен этот ограничитель. Обязательно нужны эти границы, это твердые рамки. Иначе эта свобода превратится в произвол, всеразрушающий произвол. Я не хочу приводить уже тут, можно бы некоторые вещи привести. Видите, я всегда шпаргалки с собой беру, но я мысленно читаю, вы не беспокойтесь, я все наизусть знаю. Что происходит на Западе? Да чего там уже докатились? Это беда какая-то. Какая-то просто беда настоящая. В Голландии, например, уже принят закон, уже несколько лет тому назад, о легальной возможности самоубийства. Самоубийства. Причем какого самоубийства? Не просто человек там повесится на веревке. Нет, врачебного самоубийства. Он просто дает согласие. Уже где-то в 2009 году уже там 2500 человек уже воспользовались этими вещами. Какое-то отношение уже к человеку появляется, знаете, как какой-то скотине, что ли. Ну, другого слова даже не скажешь. Ребенок у женщины? Нет, это не ребенок. Это часть тела женщины, которым она может распоряжаться, как она хочет. Вы слышите? Это не ребенок. Это не человек, это не та личность, которая должна вот войти в мир. Нет, это, оказывается, просто часть тела. Проблема свободы – это проблема высшей степени, я бы сказал, является тем элементом или тем началом, через которые можно буквально, только чуть-чуть, не в том, посмотрите, не в том ракурсе, можно убить буквально человека как такового. Буквально. А в чем причина? Понятно. Свобода чему? Свобода чего? Свобода от чего? И как легко здесь поймать людей. Боже мой. Французская революция, на чем она поймала буквально людей? Либерте, эгалите, фратерните. Свобода, равенство, братство. Ура! И люди даже не подумают, о чем? О чем идет речь? И пошло. И полетели головы на гильотинах. Море крови, страданий и так далее. Во имя свободы. Посмотрите, что сейчас творится с американской глобализацией. Ну, это вы все, по-моему, великолепно знаете. Очень важный принцип, с которого вот мы начали рассмотрение. В
каком ключе мы будем рассматривать жизнь любого человека, и особенно того, который входит в эту общественную жизнь. Их, как я сказал, два. Или мы смотрим на человека с точки зрения только этого момента жизни, только, и ничего не думая ни о чем другом, и целью жизни ставим только достижение вот здесь, сейчас, на данный миг, на данный момент того или другого, или третьего, или мы смотрим на человека как существо, бытие которого не ограничено этим моментом, и который действительно должен показать себя и проявить себя, и осуществить должен себя прежде всего с той стороны, которая только человеку присуща, и больше ни одному существу. Эта сторона именуется духовной стороной личности. Вот два несводимых друг к другу мировоззрения. Почему я говорю о мировоззрении? Почему на это обращаю особенное внимание? Без мировоззрения четкого, определенного, понятного ни о каком воспитании мы говорить не сможем. И мне скажут, веди себя хорошо. А зачем? Зачем? Я живу один раз. Я буду вести себя так, чтобы мне было хорошо. И все. Я один раз живу. Я устроюсь так, как мне нравится. Ну, правда, другим не всегда будет хорошо от моего поведения. Ну и пусть они сами как хотят устраиваются. Мне-то что до этого? Вы слышите, если я живу один раз, принцип один – бери от жизни все. Правда, что это такое за чушь? Взять от жизни все – это чушь, конечно, но неважно. Вы понимаете, как выстраивается линия моей жизни? Вектор какой? Если все мое бытие ограничено только рамками вот этого времени. Пусть миг, ну и ладно миг, я не знаю сколько. То есть я верю, что я буду еще долго и долго жить, неважно сколько. Вы слышите? Мировоззрение подсознательно, кстати, действует на все поведение человека. Вот говорят, Россия сейчас занимает первое место по детскому подростковому суициду. Надеюсь, это все слышали. В чем причина? Ищут причину. Ведь есть страны, в которых живут гораздо беднее. Я помню, в Индии нам говорили, что 300 миллионов людей не знают, что будут есть завтра. Вы слышите? Помню, нас предупреждали. Предупреждали, мы были на приеме у премьер-министра Индиры Ганди. Ни в коем случае не называйте только... Не задавайте эти вопросы. Странно, почему там этого нет? Почему мы опережаем? И сколько других стран? Сколько умирает от голода просто людей? В чем причина? Я не знаю, как объясняют это наши социологи и психологи, но мне кажется, в данном случае, мне кажется, и я вот убежден в этом, дети, как никто другие, особенно остро ощущают, слышите, не понимают, нет, я говорю не о голове, ощущают бессмыслицу вот такой жизни, когда им ничего большего не предлагается. И когда они видят, что они бы должны бы вот, быть успешными там-то, или здесь-то, или дома, и так далее, все потеряно. Они ощущают бессмыслицу. Мне кажется, в этом отношении наша вот эта душа, я бы сказал, российская, душа эта наша, наших детей, особенно чувствительна. И ощущая это, они часто уходят из жизни. Вот где самое главное – мировоззрение не то. Причем под мировоззрением-то надо подразумевать. Я вот сказал о том, что религия – это есть не что иное, как стремление к святости, к чистоте. Но вы знаете, что саму религию можно извратить полностью. и останется слово религии, останется внешний культ религии. Культ, понятно, да? Там богослужение, молитвы, там и так далее, что-нибудь так. А все направление души, все направление ума где будет? Только земные проблемы. Никакого нам неба не надо. То есть я верю, что оно есть. Я верю, что есть Бог. Ну, есть, ну и есть, и ладно. И есть. Мне надо только земное. И больше ничего. Вот это извращение религии, оно особенно сильно показало себя в том явлении, которое в религиоведении именуется язычеством. Самих богов наделили свойствами какими? Вот этими страстными в отрицательном смысле, человеческими свойствами. Ты самих богов. Тот, кто занимается или коснется этого, это сразу увидит. То есть весь смысл религии к чему же свелся? К земным опять, к земным только интересам и ценностям. И сами боги, оказывается, должны были служить именно этому. Я сказал язычество. А вот только что говорил о западном христианстве. Я сказал, католический час поста. О, протестант говорит, это слишком много. Не минуты поста. Никакого поста, понятно? Зачем себя ограничивать? Ну что вы? Зачем? Никаких вообще рамок не строит, ничего. Интересы исключительно земные. В протестантизме уже вопрос решен. Каждый, кто говорит, что он верующий, то есть верующий, если он верит во Христа, вы знаете, что там утверждается? Этому человеку прощаются все его грехи, прошлые, настоящие и, угадайте, будущие, конечно. Правда замечательно? Ура! Я студентам так и говорю, пока не поздно, переходите туда сразу. Что вы? Это вот православие вам там говорит какие-то заповеди, грехи там. И что вы? Да, там уже все. И будущее. Ура! А если мне уже все прощено? Слушайте, тогда куда же я направлю свою энергию? Куда? Ясно, куда. Исключительно на земные интересы, цели и проблемы. Когда в XVI веке произошла реформация, когда католическая церковь была потрясена этой реформацией, когда половина, чуть ли не половина ее членов, а может и половина, откололась от нее и ушел в протестантизм, то знаете, что случилось? Это религиозная сторона. А вот тут еще момент, который произошел, чрезвычайно любопытный. Вдруг католики с изумлением увидели, что предприниматели протестантские так стали быстро превосходить по развитию своих производств католических. Они ахнули. Это что такое? Эти несчастные еретики, эти реформаторы с изумлением. А причина-то ясна. Царство Божие мне уже обеспечено, потому что я верующий. И теперь займемся-ка мы своими фабриками, заводами и прочими всякими вещами. Слышите, религия во что превратилась? Религия? Кажется, да. А где же интересы и цели? Все здесь. Упрямо смотрим только в землю. Небо, оно уже обеспечено, и туда о нем нечего говорить. Да простят меня, это протестанты, но я с ними говорю так же. Вот, сидим за столом, я говорю, хотите, я вам скажу, какова ваша основная заповедь? Ну, они ухмыляются, говорят, ну, скажите. Я говорю, пожалуйста, слушайте. И беру из Евангелия и говорю такие слова. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Это я перевернул слова Христа, который сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Я перевернул. Реакция. Они смеются и говорят, правда, верно. Согласились, соглашаются. По крайней мере, те, вот, которые сидели передо мной. Верно. Религия во что превратилась? Вы слышите? Оказывается, можно перевернуть. То, что когда-то было и превратилось в язычество, то теперь, оказывается, происходит этот процесс страшный в христианстве. Правда, слава Богу, пока еще не в православном. Да. В западном это уже. Но и с православием тоже, смотрите, кто православный, кто не православный, ладно. А кто православный, хочу предупредить, смотрите, если все наши молитвы, все наши припадания, преклонения и так далее перед святыми, перед мощами, перед святыми местами, если все будут заключаться только в одном: Господи, исцели моего сынка от алкоголизма, исцели, отврати моего мужа от гулянки, отврати моего зятя от того-то, помоги моей дочке замуж выйти очень хорошо, да, и так далее. Исцели от такой-то болезни. То есть ты мне, Господи, совершенно не нужен вообще сам по себе. Ты мне нужен только на что? Только для того, чтобы мне было что? Благо на земле. Поздравляю. Да здравствует православие. Вы слышите, какие вещи? Этот процесс постепенный и очень опасный. Почему Христос сказал, ищите прежде всего Царство Божие? То есть стремитесь к цели бытия человеческого. Это все тогда приложится вам. Причем не просто, говорит, приложится, а мерою, как он говорит, утрясенную, нагнетенную, старицею. Даже вот как обещает. Если мы будем действительно следовать этому закону, основному закону человеческой жизни. Какой основной закон? Во-первых, духовные ценности. Во-вторых, все прочее. Мы не отрицаем заботы о теле. Нет, 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 не отрицаем. Но говорим так. В любой сфере есть приоритеты. И здесь особенно. Во-первых, душа, во-вторых, тело. Христианство не отрицает же, даже не отрицает никаких, если хотите, естественных, разумных, здравых, если хотите, радостей. Первое чудо, которое совершил Христос, где было? На свадьбу его пригласили, представляете? А вина не хватило, ну, бедный жених. Воду, вино. А он-то что должен был сделать? По сути, это дело. Представляете, праведник из праведников, он должен был бы, вот с моей точки зрения, вино в воду превратить. Вот вы что, алкоголики несчастные. А то еще начнете тут еще пьянствовать, да неизвестно, что делать. А он приказал 6 водоносов наполнить водой, зачерпнуть и понести распорядителю пира. Тот попробовал. О, жениха, ты что, разбойник? Давал плохое вино, а теперь хорошее. Вы слышите? Христианство не отрицает ничего этого. Как это важно сказать тем, кому мы будем преподавать. Христианство не угроза телу, не угроза развлечениям, а угроза, если хотите, чему? Развращению, искажениям. Вот чему угроза, да. Угроза вот тому, что именуется страстями и грехом. И если бы мы смогли бы довести это вот до сознания, это как было прекрасно. Но для этого нужно, чтобы молодежь могла наша утвердиться в правильном мировоззрении. Если я буду иметь религию вот эту, у которой только земные интересы, что проку тогда, если даже молодежь станет такой религиозной? Нет, подними взор свой к небу, к святыне, к чистоте. Вот она, где красота. Вот где истинная красота человека. Именно в этом, а не в чем-либо другом. И мне кажется, что задача наша на вот тех программах, которые должны будут осуществляться следующего учебного года, когда будут преподаваться основы религиозной этики разных направлений, основы светской этики, чего бы мы ни преподавали, если мы действительно понимаем вот эту проблему, понимаем по существу, что главная эта проблема – это смысл, чтобы люди поняли, зачем мы живем. Зачем мы живем? Вот надо прежде всего понять. Ибо если я не понимаю, зачем я живу, тогда все прочее у меня все отпадает, все разваливается. И если бы только мы смогли показать всю красоту, всю разумность, я скажу, всю разумность именно православия как такового, я думаю, тогда мы бы могли бы преподать и основы православной этики, и основы светской этики. Но именно в этом ключе, тогда все было бы ясно. Потому что обязательно дом надо строить на каком-то фундаменте. Без фундамента нельзя строить. Этим фундаментом, конечно, является только четкое мировоззрение, в котором главнейшим моментом, еще раз повторяю, это ясное понимание человека, смысла его жизни. Этого я желаю всем педагогам. Спасибо.
Алексей Ильич, очень много вопросов, очень разных. Например, вопрос. Современное общество стремится к воспитанию лидеров, уверенных в себе, завышенной самооценкой. Православие говорит о сознании собственных грехов и собственной мерзости. Не приведет ли православное воспитание ребенка к формированию комплекса неполноценности?
Спасибо. Хороший вопрос. Поскольку действительно создается иногда впечатление, что христианство, говоря о необходимости видения своих грехов, может привести человека весьма таким, я бы сказал, ну, унынию, а то и отчаянию. Я вам скажу так, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Ну, нет такой. Любую добрую вещь можно испортить. Так и здесь то же самое. Нужно понять, о чем говорит христианство, когда утверждает о необходимости человеком видеть свои грехи. Неужели непонятно, что если я, мне говорят, врачи говорят, у тебя болезнь, ты понимаешь? Тебе необходимо лечиться. Я ничего не чувствую, вы что, отстаньте от меня. Сами лечитесь, если хотите. Да нет, тебе необходимо, ну ты посмотри. Если я вдруг действительно посмотрю, увижу, я скажу, ну да, пожалуй, верно. А это можно излечить? Да, конечно, можно. Ура! Ура! Я буду действительно лечиться. Давайте, что необходимо? Вот о чем говорит православие. А когда я у меня на носу вскочил вот такой валдырь, и мне говорят, так у вас валдырь. Я говорю, вы что? Это прекрасная изюминка. Это украшение моей физиономии. А вы говорите, что это что-то валдырь. Понятно, о чем говорит православие. Если человек не будет действительно видеть тех, ну, простите, ну, скажу, употреблю слово гадости, которые возникают в душе, если он не будет с ними бороться, что проку от этого человека тогда? До времени будет прятать, но шило в мешке не утаишь, и это шило начнет вскоре колоть всех окружающих. Вот почему христианство говорит о необходимости видения своих грехов, о внимательном отношении к состоянию своей души, внимательном и серьезном. И более того, говорит не только об этом, не просто о видении, а православие предлагает средства борьбы с этими отрицательными моментами. чувствами и желаниями, которые возникают во мне. Слышите, средства борьбы предлагает, лекарство дает. Слышите, лекарство. Христианство, православие – это больница. Это больница, не суд, на который зовут человека. А ну-ка, голубчик, дай-ка отчет, что ты натворил. Нет, нет, нет. Не суд, ни в коем случае. Священник – это не судья, к которому вы придете и покаетесь, который скажет, ах, и тот не судья, врач, который подскажет наилучшие средства от той или иной болезни. Вот, оказывается, что важно. А в отношении того, что говорят, это такая психология, не приведет ли, знаете ли, к отрицательным последствиям, не сделает ли его пассивным, не приведет ли к унынию, посмотрим на историю, и что мы увидим? Посмотрите, что делали святые. Делали то, чего никто другой сделать не мог. Кто мог обличить Ивана Грозного, скажите? Все дрожали, знали, что будет. Митрополит Филипп публично в храме при всех сказал, ты что, злодей, делаешь? Когда, разорив, затопив Новгород в крови, Иван Грозный из своей армии пришел в Псков, кто его встретил? То есть его встречал весь народ в ужасе, и священнослужители, и все. А его встретил верхом на палочке Никола Солос, юродивый. Иван Грозный знал, что есть там такой. И этот Никола пригласил, зайди ко мне, зайди мне, Ванюша, зайди, Ванюша. Ванюша зашел. Стол. На столе тарелка. На тарелке кусок сырого мяса в крови. И Никола говорит, покушай, Ванюша, покушай. А был Великий пост. Тот в ужасе говорит, я православный человек, я в пост мяса не ем. И тут Никол говорит, ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда прохожий человек, иначе сдохнешь, слышите, как твоя лошадь. В это время вбегает конюший Ивана Грозного, бледный как полотно, и заявляет, что пала любимая лошадь Ивана Грозного. Ни один человек не был тронут в Пскове. Иван Грозный повернул свою армию и ушел. Я вам два примера привел. Примеров много. Возьмите преподобный Сергий Радонежский и так далее. Вот такая, что могли делать святые люди. Вы слышите, какое мужество? Что вы думаете, Грозный не мог его тут же своей этой палкой прибить или что-то сделать? Филиппа митрополита, да, так и задушил Малюта Скуратов. Да, вот они на что. Это были как раз не люди, которые, да, убитые своими грехами и все делаете. Нет, в чистом сердце, в очищаемом сердце, очищаемом страсти рождается истинная любовь. А любовь – это сила, преисполненная мужества. И тогда она совершает такие деяния, на которые только люди смотрят и в ужасе, и в страхе, и в изумлении, и прославляют только их. Вот оказывается. Так что надо не бояться. Христианство призывает к честности и говорит, человек, ты давай не отворачивай свое лицо от зеркала. Зеркало – это что такое? Вот оно, Евангелие каким, вот он, подлинный человек какой. Давай, давай, не откуда. Смотри, смотри, как ты соответствуешь ему? Ах, не соответствуешь? Давай работать. Вот к чему призывает православие. Так что не будем бояться этого.
Когда Бог творил мир, Он сотворил единственно возможную последовательность событий в нашем мире, в том числе человеческих судеб, или свобода воли человека постоянно меняет эту последовательность событий.
Каких событий? Не совсем я понимаю.
Ну, если правильно понимаю вопрос, то имеется в виду, что все, что происходит здесь, уже определено, или воля человека как-то влияет на те события, которые происходят вокруг?
Это так или не так, кто задает вопрос? Такое понимание. Видите, вы задаете вопрос, который требует истолкования. Значит, надо пригласить 70 толковников. Знаете, и вдруг 70 вариантов окажется, что тогда делать? Потому что можно подразумевать и чуть ли не теорию эволюции или творение мира в последовательности 6 дней. Да. Или речь идет действительно о событиях каждой человеческой жизни.
Но здесь еще внизу написано, да. И в свете этих вопросов, почему Сын Божий говорит о дне и части конца мира, что об этом знает только Отец.
Да, ну вот видите, оказывается, вот это некоторое прояснение. Оказывается, о событиях мировой истории идет речь. Ну, об этом, может быть, надо сказать несколько слов действительно. В отличие от предшествующих христианству воззрений, кстати, очень важно, от предшествующих христианству воззрений, воззрений, которые были господствующими в греко-римском мире, так, где что, какое же было воззрение там? Было твердое убеждение, что миром и каждым человеком руководит судьба. И от этой судьбы, человек, ты никуда не уйдешь, что только не делай. То, что в нашем народе часто говорят, чему быть, тому не миновать. Вы знаете, удивительно, что христианство вдруг с негодованием отвергло это. Да что ж это такое? Разве Бог не всесилен? Разве Он не властен? Разве не Он распоряжается судьбой всего мира и каждого человека? Разве не так? Кто же тогда отвергло христианство этот взгляд? И что же оно утверждает? Ну, для того, чтобы поняли, что оно утверждает, приведу маленький пример, из которого легко сделать вывод. В Библии есть такая небольшая история, связанная с пророком Ионой, которому вдруг Бог говорит, иди в Ниневию, это огромный был город, и скажи им, что вот еще 3 дня, и все вы будете уничтожены. Кстати, в славянской Библии написано о 3 днях, а в русской нет этого. Так, будет уничтожен. Так, Иона, хитроумный был пророк, это Бог, я знаю, я опять, наверное, помилуют. Нет, я сбегу, не пойду, чтобы они покаялись. А Бог приказал идти и сказать им, чтобы они покаялись. Вот если они покаются, Бог их помилует. И сбежал, сел на корабль и в противоположную сторону поплыл. Ну, если кто читал Библию, то помнит, что там началось. Там такая буря, такой кошмар. Все с ума сходят, не знают, что делать. Выкидывают там вещи, чего не делают. А он себе спит, и их, и знаете, по-славянски так здорово написано, может, вам понравится, и спяше, и храпляше. Ну, его, конечно, под бока говорят, ты что, мы все погибаем, а ты тут еще похрапываешь. Хорош был пророк, да. Но, в общем, одним словом, когда он увидел, что что-то творится, он понял, виноват он. И приказал бросить себя в море. Ну, я очень подробно рассказываю. Ну, прочтете. В общем, кончилось дело так. Иона пришел в Ниневию, проповедовал, ходил 3 дня действительно, и говорил, что вот 3-й день закончится, и всем вам смерть. И что произошло? Ниневитяне, начиная с самого царя, все оделись в рубище, сам царь оделся в рубище, посыпали главу пеплом, поняли теперь, что такое пепельная среда-то? Так, посыпали главу пеплом и 3 дня не ели, не пили. Ниневия, знаете, это Ирак.
И если это было, а это было летом, летом это было, потому что есть там один момент, который указывал, жарище. Представляете, какой стон был, что там творилось. И Бог сказал Ионе, и он это ждет, когда же сейчас огонь с неба, а огня с неба нет. И он взмолился, что ж ты, Господи, меня послал, я теперь что же такое? Он говорит, я ли не помилую этого города? Ну, в общем, суть дела в чем? Покаялись, и то, что сказал Бог, погибнут, отменил. Все православное учение можно свести к следующему тезису. Судьба каждого человека и народа, и мира, если обратимся к словам Христа, которые были в вопросе указаны, что сам Христос сказал, никто не знает, и мира, все находится судьба в чьих руках? Человека. Каким образом? А Бог? Бог есть врач, а не палач. Врач, как прописывать лекарство человеку? Вот это вам надо, это. А он, да, ерунда какая-то, не помогает. Другое дает лекарство посильнее, не помогает. Еще сильнее, не помогает. Я о чем говорю? Врач реагирует на состояние человека, состояние болезни, и в зависимости от этого дает другие средства. И это наше состояние духовное от нас зависит. Вы слышите? Бог смотрит на наше состояние, и оно зависит целиком и полностью от нас, а не от Бога, слышите? Не от Бога, а от нас. Мы можем лгать или воздержаться. Правда? Можем, конечно. Можем ненавидеть, а можем себя немножечко укротить. Можем жадничать, а можем немножечко и поделиться. Послушайте, от нас зависит, оказывается. Так вот, о Бог же, как врач, и дает соответствующие средства. Какие средства? Они могут быть разными, в зависимости от состояния нашей души. Мы определяем свою судьбу и личную, и мировую. Бог не властелин, который что хочет, то и творит. Нет. Скажу вам очень серьезную вещь, что все действия Божьи находятся в зависимости от нашего духовного состояния, которое определяем мы. Я определяю, а не кто-нибудь. Не Бог, а я. И, соответственно, меняется действие Божие. Еще 3 дня, и Ниневия будет погублена. Проходит 3 дня, и Ниневия живет. Вот, оказывается, какова ситуация.
Алексей Ильич, очень многие живут по восточному календарю и встречают то год кролика, то дракона. Носят знаки зодиака. Поясните этот вопрос для христианина. И еще очень похожий вопрос. Возможно ли быть христианином и верить в астрологию и знаки зодиака?
Ну, вы знаете, мы как маленькие дети. Играем в игрушечки разные. Тут погремушечка, там картиночка, тут фонарик и так далее. Боже мой, просто диву даешься. Просто диву даешься. Как легко мы поддаемся всяким веяниям, то с запада, то с востока. Ну, сейчас дракона. Давайте и дракона теперь будем, да, почитать. Может быть, мы его где-нибудь повесим и будем жертву ему приносить еще. Какая вся эта ерунда? Это ерунда полная. Это то, что именуется суеверием. То есть напрасно, глупо. Глупо, да избавит Бог. Христианам верить во все эти вещи. Ну что вы, кроликам, драконам, змеям и тиграм. Да чего же мы тогда, где наше тогда христианство? Просто поразительно. Если вы знаете, если то, что предсказывают астрологи, если бы кто-нибудь взял бы и прямо бы записывал каждый раз, то вот в течение какого-нибудь времени потом он с изумлением бы увидел, что сбывается одна десятитысячная. Это равносильно, знаете, я взял ружье, вышел на улицу, закрыл глаза и давай стрелять время от времени. Десятичный выстрел попал в ворону. О, вы знаете, сбылось! Сбылось! Сколько не сбывается, это мы ничего не видим. Стоит один раз угадать, и мы все начали уже, да, шуметь об этом. Все это глупости, во-первых. Во-вторых, эти глупости достаточно опасны. Потому что, когда мы начинаем верить, то мы попадаем в зависимость от очень многих вещей, и затем сами начинаем себя мучить. Это равносильно, что мы будем верить снам, сновидениям. Бедные люди придут и начинают, ах, а что теперь будет? И из мыльного пузыря делают себе такую скорбь, такое страдание. Смотришь и думаешь, Господи, разумный человек, увидел сон, и началось. Христианство полностью отвергает эти вещи, и просто неудобно даже тому человеку, который именует себя христианином, верить во все эти восточные сказки.
Сейчас на многих продуктах, молоке, хлебе, консервах стоит знак «кошерно». Что это означает, и можно ли эти продукты употреблять православным христианам?
Ну, «кошерно» – это термин иудаизма, поскольку у них эта религия очень интересная. Даже вот действительно, опять-таки, религия в каком смысле? Во втором смысле. Потому что учение в иудаизме о Боге и других самых основных, я бы сказал, религиозных вопросов совершенно расплывчато. Слышите? Расплывчато. Поэтому там человек может верить как угодно, вплоть до того даже, что он может быть атеистом в иудаизме. В Евангелии, вы помните, была секта фарисеев и саддукеев. Саддукеи не признавали ни ангела, то есть мира того, слышите, ни души, вы слышите, ни воскресения. Так, теперь вам понятно, что это за религия? Ни ангела, ни души, ни воскресения, то есть материализм, атеизм, чистейший атеизм, видите? Фарисеи, напротив, все это признавали и были в одной синагоге. В одной синагоге. Вот что такое иудаизм. Видите, расплывчато совершенно вероучение. Как хочешь ты верь. Но при расплывчатости вероучения очень строго регламентирована практическая сторона жизни. Вот здесь, извините, здесь надо следовать. Здесь вам обрезание для мальчиков, здесь кошерная пища и так далее, всякие вещи. Помните, когда Христос в субботу, представьте себе, исцеляет человека, радость-то какая кажется. Так там пришли в такой гнев, что убить его за то, что он нарушил что? Субботу. Кто же мог нарушить субботу, кроме Господа Бога? А неважно, неважно. Обряд, вот эта внешняя сторона жизни, оказывается, вот что является незыблемым догматом. А все эти религиозные вещи – Бог, душа, ангел, местный мир – и ваш, это все на ваше полное усмотрение. Ну, как вам нравится, как вам кажется. Слышите, какая интересная религия. Так вот, кошерная пища – это является к одному из элементов вот как раз вот этой практической жизни. Как к христианам относиться? Очень просто. Очень просто. Для них это важно, кошерно или не кошерно. Для христиан абсолютно ничего не значит. Просто ничего не значит, и все. Это они в это верят. Ну, верьте, пожалуйста. Для нас это, Господи, такая чепуха. Вот и все. Исаак Сирин поэтому пишет по поводу. Ни одна тварь, ни человек, ни зверь, ни птица, ни демон, никто не может принести никакого вреда человеку, если он сам, человек, не принесет себе вреда нарушением заповеди Евангелия. Ни святая вода и не кошерная пища принесут благо самим по себе, а приносят нам то или иное вред или пользу, наше внутреннее состояние и наша вера. Начнем верить в кошерную пищу и в ужасе отталкиваться. И сами себя накажем. Вот оказывается. Потому что мы тогда становимся кем? Иудеями. Иудеями. Для нас, видите ли, только анти получается. Для них кошерно и хорошо, для нас получится кошерно и плохо. Апостол Павел по этому поводу пишет. Пишет. Все предлагаемое вам ешьте. Надо читать же. Все предлагаемое вам ешьте. Не рассуждая. Все Господне. И земля, и все, что на ней. Но, говорит, если ты увидишь, что твой брат соблазняется тем, что ты ешь идоложертвенные, слышите? Идоложертвенные. То есть приносили, вот перед идолом этого барашка зарезали, и теперь на стол кладут. И он говорит, апостол Павел, ешьте, не беспокойтесь. Это все Господня земля и все, что на ней. Но если твой брат соблазняет, что ты ешь этого барашка, тогда не ешь, не соблазняй его. Ради него, а не потому, что съев этого барашка, да, вы все уже, с вами будет трагедия, и не знаю, что это будет, и демон в вас войдет, вселится. Вот, оказывается, как пишет апостол Павел. Видите? А я думаю, что мы все-таки ему должны следовать больше, чем кому-либо. Вот так.
Как вы относитесь к сообществу анонимных алкоголиков и к православному обществу трезвости?
Ну, видите, я еще пока не записался в общество анонимных алкоголиков. И поэтому мне очень трудно сказать что-то, что там происходит. Но я думаю, что с своей стороны, конечно, мы должны сделать то, что можем сделать для тех людей, ну, которые обратятся к нам. Это наш долг, конечно. Что можно, то надо сделать. Ну, а уже к обществу, как относиться, это вопрос совсем другого порядка. Потому что я сразу скажу, а кто его возглавляет? А кто там осуществляет деятельность? А кто они и как они вообще устроены? А откуда они берут средства? Не средства же, правда же. Вот. И так далее. Насчет общества это всегда сразу вопрос. Вы же понимаете, что каждое общество – это люди. Где люди, там можно встретиться с чем угодно. А сама по себе идея помощи, насколько это возможно, людям, которые заражены этим, скажу так, недугом, да, насколько это возможно, это, конечно, дело христианское, полезное.